Друзья, все присутствующие, у нас время для библейского часа. Я очень хочу верить, что чем больше мы уделяем внимание Священному Писанию, тем больше у нас формируется правильное отношение к Писанию. Мы должны брать с собой Библии. При всем том, что наши друзья, которые трудятся в медиаслужении, стараются нам, насколько это возможно, лучше и лучше представлять всю информацию на экране, но это не избавляет нас от того, чтобы реально самим посмотреть в текст Писания. Друзья, напоминаем о том, что вечернее служение большей частью мы посвящаем вторую часть служения библейскому часу, где изучаем Евангелие Матфея. Вместе с этим хочу напомнить, что у нас, безусловно, могут возникать вопросы по проповедям, которые звучат в воскресенье утром, и также по беседам, которые проводятся по четвергам. Мы с вами сейчас изучаем библейскую эсхатологию. У нас была первая беседа, а в четверг будет вторая беседа. Мы внимательно будем рассматривать главу, из которой брат Петр читал. Всю третью главу мы будем с вами внимательно изучать, третью главу второго послания Петра. Безусловно, будут возникать вопросы. Я очень прошу вас, друзья, у нас семейная атмосфера, у нас семья церковная, поэтому если у вас есть вопросы, пожалуйста, давайте об этом знать заранее, чтобы можно было их более так обширно представить. Вместе с этим, когда будет прилагается материал по теме, вернее, по тексту, мы будем стараться оставлять время еще для вопросов, чтобы вы могли их всегда задать, чтобы была возможность действительно вот так вот свободно вместе выяснить некоторые вопросы. Утром звучала проповедь. По беседе в четверг вопросов пока не прозвучало, но верю, что не будут. Когда мы возьмемся за откровение, когда возьмемся за последние события, у нас там очень много вопросов будет. Это нормальное явление. Мы попробуем с вами все это упорядочить именно в библейском порядке. Но некоторые мысли прозвучали относительно утренней проповеди, роль и положение закона. Мы об этом должны были говорить, читая третью главу послания к Римлянам, потому что Писание об этом говорит. В христианстве и по сей день, при всем том, что уже 2000 лет практически прошло с тех пор, как был на земле Христос, остаются очень серьезные вопросы о роли закона, закона Моисеева. Поэтому это всегда правильно, когда мы говорим о Евангелии, безусловно, у людей возникает вопрос, а как быть законом? Он-то был до благодати, он был до учения Христа, поэтому это было бы и логически неправильно, если бы в Евангелии ничего не было бы сказано о законе. Поэтому неудивительно, что эти вопросы поднимаются. Правильное представление о роли закона Моисеева – это составная часть Евангелия. То есть, как верующие должны относиться к закону Моисееву? Главная мысль, через которую мы смотрим на закон, это закон – это детоводитель ко Христу. Другими словами, вот закон был дан через Моисея, вот здесь стоит Христос. Закон вел людей ко Христу. Слово «детоводитель», которое здесь употребляется, означает следующее. Да и на сегодня мы тоже детоводителям отдаем детей, правда? Называется «public education». Это тоже детоводители. Мы отдаем им каждый день, забирает их автобус и привозит. Их воспитывают. Это было всегда фактически. Люди отдавали на обучение своих детей. Это были опекуны своего рода, это были наставники. И причем оговаривался вопрос, я отдаю тебе своего ребенка до 16 лет. Это значит, что ты несешь ответственность за то, за качество работы. Ты должен воспитать в нем порядочного человека, образованного, порядочного и подготовленного к жизни. Это значит, что как только ему 16 лет исполняется, твои полномочия заканчиваются. Вот что значит детоводитель, опекун. Когда пришел Христос, для того, чтобы народ формировался в правильном отношении к Богу, дан был закон. Но его полномочия закончились с приходом Христа. Вот это трудно укладывается сегодня многим людям, которым почему-то думается так, что спасение – это закон плюс Христос. И поэтому Павел очень подробно говорит о том, какую роль играет закон. Законом Моисеевым ни один человек оправдаться не может. И сегодня прозвучала мысль о том, что человек не может исполнить закон. Возник вопрос, а как быть с богатым юношей? Когда он подошел ко Христу и спрашивает, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Вы помните эту историю, мы ее будем чуть-чуть позже рассматривать, она тоже есть в Евангелии Матфея. Христос спрашивает, ты в законе что читаешь? Говорит, я все это сделал. А чего мне еще не достает? Вот именно вот этот вопрос юноши и наталкивает очень серьезно на то, какое состояние могло быть у человека, когда он выполняет закон. При всем том, что он старается выполнять закон, а это значит, что он понимает, что это Божий закон, и он его выполняет как закон. Но от выполнения закона молодой человек внутреннего удовлетворения не имел. Если бы он имел удовлетворение от исполнения закона, у него бы этот вопрос не стоял. Это еще раз говорит о том, что действительно человек, при всем том, что он выполняет Божий закон, потому что это Божий закон, но природа остается испорченной. Вот на что указывает Павел. Он выполняет постановление закона, при том, что природа его испорченная. А раз природа испорчена, он в этом согрешил. А как Иаков пишет, если он в одном даже согрешил, в одном, он виновен против всего закона. Вот такая удивительная особенность этого закона. Поэтому Павел ее и поднимает, и освещает, и говорит, вы законом не оправдаетесь. Ни один человек дела ни законом, мы два текста цитировали, помните, ни самим законом, то есть информацией, заложенной в законе, ни делами закона никто не оправдается. И он приводит действительно к оправданию исключительно по вере. То есть внутренний мир поменяться должен, чтобы действительно наслаждаться Богом, чтобы действительно быть удовлетворенным в том, когда человек совершает реальное сердечное поклонение Богу. Мы много с вами уделяем внимание общению с Богом, у нас была серия бесед «Зрелость в Боге». Мы подчеркивали некоторые интересы мысли. Рожденный от Бога, рожденный свыше человек, он выполняет Божьи заповеди по какой причине? Потому что это естественное его проявление. В Ветхом Завете человек выполнял постановление закона, потому что Бог требовал. В Новом Завете человек выполняет, если он рожден свыше, он выполняет Божьи требования, потому что это правильно. Он даже не обсуждает это. И более всего, потому что это естественное его проявление. Мы с вами долго изучали первое послание Иоанна. Рожденный от Бога исполняет заповеди. Он даже не стремится исполнять, он просто их исполняет. Почему? Это для него естественный образ жизни. Это небольшое, друзья, уточнение, которое возникло по проповеди, которая звучала утром. Итак, мы с вами возвращаемся к Евангелию Матфея, к 18 главе. В прошлый раз мы рассмотрели первые 6 стихов, когда у учеников возник очень серьезный вопрос. Очень серьезный, для них он серьезный. А по сути он просто показал опять-таки их несостоятельность. Они долгое время, к этому времени ходили уже за Христом, были его последователями, учениками. И при всем этом у них возник вопрос, очень серьезный для них, кто в Царстве Небесном больше? Мы говорили о том, что они еще в Царство Небесное и не попали, а уже решают, кто там больше. Это прям, наверное, открывает нашу природу, правда? Вот кто из нас больше? Нам хочется быть больше. Христос прямо говорит, вы помните, что Он сделал? Он взял мальчика, дитя, возможно, это был мальчик, можем предположить, и поставил посреди и говорит, если кто первое, два условия, он говорит, если первое, кто не обратится, то есть если он не покается, слово «обратиться» здесь значение его, если кто не покается, это первое, что нужно сделать. А второе, не умолиться, как это дитя, тот не войдет в Царство Небесное. Если кто-то это сделает, он большим будет в Царстве Небесном. Что это значит? Это значит, что первое – это покаяние, но если покаяния пред Богом не будет, ты не сможешь умолиться, как это дитя. А следовательно, ты вообще даже в Царство Небесное не войдешь. И после этого продолжается рассуждение. Христос говорит о том, предупреждает серьезно о том, чтобы не соблазняли никого из малых сих. Мы говорили о том, что прежде всего, безусловно, имелось в виду то, имелись в виду дети. Но дальнейший контекст говорит о том, что Христос немножко больше раскрывает то, что стоит за этими малыми. Это слово «малые», они несколько раз встречаются в этой главе. Итак, прежде всего, это малые дети, чтобы не было соблазна. Когда дается родителям наставление, молитва совершается над их детками, мы стараемся всегда напоминать о том, что вы ответственны. Вы ответственны за своих детей. Вот то, как вы живете, лучше вас дети не будут жить. Почему? Вы подаете им пример. Это серьезно. То есть к семейной жизни нужно готовиться не тогда, когда у вас уже ребенок появился, а к семейной жизни нужно готовиться задолго до того, когда у вас появилось желание жениться. Почему? Сегодня, допустим, привязанность к компьютерам, она передается уже на уровне ДНК. по генетическому коду. Если вы болеете этими текст-месседжами, только стучите там. Запомните одно, что дети вас, как только родятся, сразу телефон у вас потребует. И в этом не будет ничего удивительного, образно говоря, потребует. Друзья, берегитесь. Не подавайте соблазн, не подавайте никакого дурного примера. Почему? Это будет отражаться в ваших детях. Вы неправильное представление о Боге у них сформируете. Следовательно, они не смогут правильно развиваться. Вы соблазн им подадите. Слово «соблазн» вы подтолкнете их к неправильному поступку. Вы огорчение у них можете вызвать. «Папа, а вот почему ты так ведешь? А ты же все-таки верующий». Дети нередко наставят в тупик. Это справедливые вопросы. Лучше тогда ничего не говорить, чем говорить, а делами перечеркивать все это. Но лучше всего, чтобы жизнь была правильной перед Богом. Христос на это обращал внимание, очень серьезно. Мы встретились с вами со словом «соблазн». И о соблазне мы будем и сегодня говорить. Оно в других сферах здесь представляется. И мы с вами прочитаем следующий небольшой отрывок. Это с 7 по 10 стих. 4 стиха. Евангелие Матфея, 18 глава, 7 стиха. Когда Христос уже большую часть, вот акцент сместил с малых детей, ведет дальше. Опять идет речь о соблазнах, тоже о соблазнах, но уже о других деталях, о других особенностях соблазна. Итак, мы читаем. «Горе миру от соблазнов, но ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца моего небесного». Итак, продолжается речь о соблазнах. Если ранее Христос говорил о соблазне малых сих, прежде всего детей, здесь, безусловно, приходящих к Богу слабых верующих, ну, те, которые недавно пришли к Богу. Он идет дальше и говорит о том, что горе миру от соблазнов. Интересная деталь. Горе не от того, что экономика стала плохой, не от того, что заработки упали, не от того, что работу потерял. У Христа другие критерии этого горя. Горе миру от соблазнов, от того, что есть категория людей, а в эту категорию каждый из людей попадает. Не сегодня, так завтра. Когда он проявляет что-то неправильное, что дает очень серьезный соблазн другому человеку. Почему это делается? А как это может быть? А на каком основании? А ведь это же не может быть. Христос прямо говорит, от чего горе людям? Почему важно изучать Священное Писание, чтобы правильно понимать то, как Бог смотрит на состояние людей? Горе миру от соблазнов. И далее мысль очень интересно подчеркивается. Надобно прийти соблазном. Господи, почему ты так запрограммировал мир, что надо, чтобы соблазны пришли? Бог не запрограммировал мир на соблазны. Он просто констатирует факт. Раз состояние людей, всеобщая греховность, мы все в Ньютон говорили, если все абсолютно люди подвержены греху, то нет ничего удивительного в том, что люди делают неправильные поступки, которые для других являются соблазном. Вот такая прямая связь. Христос не просто вот так вот, не понравились мне эти люди, надоели мне, я вам соблазнов напущу, как порчу, извините за улыбку. Нет, не об этом идет речь. Христос говорит о том, что надобно прийти соблазном по одной простой причине. Люди, состояние их греховное. Поэтому они будут делать неправильные с божественной позиции дела, которые будут мешать другим людям иметь правильное представление о Боге. Но дальше подчеркивает. Смотрите, должны прийти соблазны, но горе тому человеку, через которого соблазны приходят. Очень интересная, друзья, мысль. Смотрите, как Бог это оценивает. Если мой поступок оказался преткновением для другого, чтобы прийти к Богу, поклониться Ему, мне горе, И сегодня в Америке даже это достаточно серьезный вопрос, о котором надо говорить. Наш образ жизни какой? Одного из американцев спрашивают, что вы скажете о славянах, которые приехали с Союза верующих. Говорит, немножко лучше мира. Это его оценка. Он за эти слова будет нести ответственность. Это его право так говорить. Но позвольте задать вопрос нам здесь присутствующим. Мое поведение, там, где я живу, там, где я работаю, оно является соблазном? Если вот этот человек, который считает себя верующим, он утверждает, что он спасенный, то я тем более спасенный. Вы, вероятно, подобное заявление неоднократно слышали. Поступки человека, будьте внимательны, это очень важно. Когда человек делает неправильное с божественной позицией, Библия определяет, что такое неправильное, то, что не по-божьему, вот тогда его поступок является соблазном. А раз это так, то горе такому человеку. И смотрите, Христос усиливает эту фразу. Послушайте, мы с вами говорили о том, что ранее он говорил о том, что человеку, который соблазняет малого сего, лучше, если бы ему огромный камень на шею повесили и утопили в пучине морской. Мы говорили о том, что сегодня нам важно понимать, ну, стараться больше видеть, как евреи тогда понимали эти слова. Позвольте на эту деталь сегодня тоже обратить внимание. Согласно закону Моисеева, смерти могли предавать только одним путем. Вы помните, каким? Только побивать камнями. Не могли их смерть через повешение, через костры и так далее. Вот этой смерти, вернее, этот вид смерти через утопление, этот вид смерти практиковали язычники. Теперь можете себе представить, что говорит Христос. Вот такое неприятное для еврейского слуха. Ладно бы сказал бы, лучше было побить камнями, но было по-нашему. Как-то бы с законом немножко сочеталось. Но Христос приводит такие примеры, которые заставляют вывернуть наизнанку сознание человека. Что вы реально понимали, какое горе. Понимаете, что смерть хуже, чем даже вы представляете. Во свете этого мы должны рассматривать дальше эти вопросы об этом горе. То есть какое горе? Действительно, один из проповедников сегодня говорит, что неправильное Евангелие, деструктивное Евангелие проповедуется, когда привыкли говорить, Бог любит нас, Бог спасает нас, Бог милует нас, Бог отвечает на наши молитвы, но мы забываем одно, даже закон Моисеев был дан по одной простой причине, чтобы люди знали Божью истину и знали, что если они нарушают Божий закон, гнев на них пребывает. Гнев Божий, если сказать коротко, что ожидает неправедных людей? Одним выражением, гнев Божий ожидает. И благодать Господня в этом и заключается, что Бог избавляет нас от гнева. Раз всеобщая греховность, значит, это полное противление Богу, не так ли? И это уже с рождением получает человек. Ему учиться греховности не надо. Он уже с греховной природой является. Рождается этот мир, и она его тянет к неправильным поступкам. А раз он делает неправильные поступки, возмездие за грех – смерть. Возмездие за грех – гнев Божий. Это важно, друзья, понимать, что стоит за этим соблазном. Это не просто горе, а горе, горе, горе тебе, проклятие на него навели. Нет, это слишком дешево все. Это слишком неправильно мы представляем глубину этого горя. Смотрите. Если мой поступок послужит соблазном, толкнет к неправильным поступкам кого-то, удалит от Бога кого-то, это ко мне относится. Если мой поступок послужил соблазном кому-то, это ко мне относится, мне горе. Мы пойдем далее, друзья, но эта мысль, она, я не сомневаюсь в том, что останется в нашем сознании. Горе тому человеку, через которого соблазны приходят. Христос идет дальше. Смотрите, сначала соблазнишь одного из малых сих, так? Сейчас он говорит о том, что горе миру от соблазнов, и уже говорит о том, о проблеме, когда горе это из человека исходит. Вернее, этот соблазн исходит из человека и возвращается к нему горем. Соблазн выходит, а возвращается горем. Но он идет дальше. Следующая очень важная деталь, где опять с соблазном мы соприкасаемся. Смотрите, это очередная сфера. Раньше о соблазне для детей, для малых. Дальше, горе миру от соблазнов, сейчас Христос обращает внимание на лично, отдельно взятого человека, что у него внутри происходит, и говорит о том, как генерируются эти соблазны. То есть прежде чем человек совершит поступок, у него он должен родиться. Человек вынашивает эту мысль, правда? Он ставит цели пред собой, и он идет к этому поступку. Ведь поступок – это конечный результат размышления, не так ли? Помните, мы с вами рассматривали проблему греха, борьба на уровне мысли. Или как грех рождается, помните? Первое, что появляется, это мысль. Если мысль оставили в своем сознании, допустим, предполагается, она негативная. Если мысль, мы не проверяем мысли, которые в голову нашу заходят, попала худая мысль, недобрая, греховная. Мы оставили ее в нашей памяти, мы начинаем о ней думать, она становится помышлением. Когда мы начинаем об этом помышлять, то включается естественный закон, чего-то хочется сделать. Размышление или помышление превращается во что? В похоть, в страстное желание. Писание говорит, а похоть, то есть сильное желание, зачавший рождает грех. Если появилось сильное желание, это значит 99,9% ты уже согрешил. Ты просто ждешь времени, когда это надо сделать. Времени и случая. Итак, важно подчеркнуть. Соблазн – это конкретный поступок, который я уже совершил. Но прежде чем я его совершу, Христос еще об одном горе говорит. О горе, которое внутри человека происходит. Сначала внутри я соблазнюсь, а потом этот соблазн выльется. Смотрите, это Евангелие. Каким образом человек делает поступок? Он внутри уже его сделал, а потом он уже выливается уже через какие-то видимые поступки. И что Христос говорит? «Если же рука твоя...» Только-только он сказал «горе миру от соблазнов», но горе тому человеку, через которого соблазны приходят. И смотрите, сразу раз и разворачивает в сторону человека. «Если рука твоя соблазняет, рука или нога соблазняет тебя», опять то же самое слово «соблазняет». Интересная деталь. «То отсеки ее, и лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели вот в таком полном состоянии оказаться в гиене огненной». Безусловно, возникает очень серьезный вопрос, главный вопрос. О чем здесь идет речь? О буквальной руке, ноге, глазе или это сравнение? Это важно, друзья. В Библию всю следует понимать буквально, если библейский текст не наталкивает на другой смысл. Это серьезный вопрос, и я осмелюсь сказать, что принципы толкования Писания являются главной проблемой современного христианства. А я так понимаю. А можно так понимать? Друзья, мы прекрасно понимаем, что когда Господь оставлял Слово Свое через авторов, через людей, Он не предполагал, что будет понимать каждый, как он хочет понимать. В Библии заложен только один смысл, не так ли? Не 10, не 100, не 200. Заложен один смысл. И чем ближе человек к Богу, почему, внимание, у нас на служениях мы уделяем именно Писанию? Чтобы понимать, что главное Писание, оно формирует мое мышление, оно формирует мое отношение к Богу. Итак, если есть уважение к Богу, я прекрасно понимаю, что это слово работает во мне и формирует правильное отношение к Богу. Итак, о чем здесь идет речь? О буквальном, буквальной руке, ноге или нет? Друзья, я думаю, что здесь важно на некоторые детали обратить внимание. Написано, лучше тебе с двумя руками, вернее, без одной руки или без одной ноги войти в царство, в жизнь. У меня вопрос, в какую жизнь? Я хочу вовлечь вас в рассуждение, чтобы это поможет нам выяснить, о чем идет речь, это буквальная рука или нет. Скажите, Писание прямо говорит, вот это тленное тело, да, оно не наследует нетление. Написано? Написано. Мы в этом физическом теле туда войдем или нет? Хорошо, я по-другому скажу. Человек попал в аварию, ему руку-ногу отрезали, или, возможно, без рук, без ног он прожил. В каком виде он будет в Царстве Небесном? Без рук, без ног? Знаете, очень много вопросов возникает. Но главный вопрос, вот это тленное, оно ни тления не наследует. Поэтому здесь видеть буквальную руку или буквальную ногу, или буквальный глаз не стоит. Вы понимаете размышление? Если бы было бы так, если было бы так, то, конечно, сегодня бы все здесь инвалиды сидели. И сидели ли бы, если бы вот так вот руки, ноги отсекали и глаза повыкалывали себе. А было за что выколоть, правда? Каждый день по 100 раз, это минимум. Столько соблазнов. Извините немножко за улыбку. Здесь речь идет не о буквальной руке или буквальной ноге, потому что с этими физическими руками, ногами, глазами, ушами мы в Царство Небесное не войдем. нас похоронят. А если не похоронят, то мы мгновенно изменимся. Вы знаете, Писание об этом говорит. Поэтому здесь речь идет о том, что если через руку приходит к тебе желание такое, стянуть что-то, взять, что плохо лежит, взять, что тебе не принадлежит, знакомое выражение, отсеки это. Знай, что если с этим желанием ты будешь, ты в погибель пойдешь. Вот о чем здесь идет речь. Если ты глаз на что-то положил, тоже знакомое выражение. Если тебя глаз соблазняет, тебе нравится что-то смотреть. А что может нравиться смотреть? Вы хорошо об этом знаете. Так вот, если тебе просто нравится что-то смотреть, и ты без этого просто не мыслишь своей жизни, знай одно, что если ты вот это не отрежешь, это желание тебя в жизнь не пустит. Лучше тебе отсечь это желание. Смотрите, категоричное заявление. Отсечь. Если кто приходит ко мне и не отвергнется себя, да, отвергнет себя, тот Царство Небесное не войдет. Тот не может быть моим учеником. Смотрите, как категоричное Писание об этом говорит. Итак, думаю, друзья, я думаю, достаточно вот этих вот размышлений. Здесь мы можем говорить и о руке, о ноге, о глазе. Речь идет о том, что если это через руку, через ногу, через мысли, через уши, неважно через что, этот соблазн приходит, вот этот соблазн, эту привязанность отсеки. И если этого не произойдет, это твоя ответственность. Согласно слову Христа, это твоя ответственность. Бог открыто говорит, вот если ты с этим желанием останешься, даже если ты будешь в правильном положении пред Богом, даже если ты будешь все выполнять в законе Моисеевом, да, ты не войдешь в царство. Смотрите, на что Христос опять нацеливает? Далеко не на внешнее. Хотя, подчеркну, мы много об этом говорим. Друзья, когда сердце человека изменено, меняется его внешность, меняется его лексикон, меняется его поведение, меняется он сам полностью. Мы акцент ставим на изменение внутреннего человека, понимая, что когда человек будет действительно возрастать в Господе, вот тогда он внимательно будет наблюдать за собой в зеркало, не с тем, чтобы красивее выглядеть, а чтобы правильно перед Богом выглядеть. Мы обращаем внимание именно на внутреннее, понимая, что к этому Писание нас побуждает. Итак, если у тебя стремление есть какое-то, ты привязан к нему, вот это убери. Вспомните, пожалуйста, что Павел пишет в послании Ефесянам. Мы были мертвы по преступлениям и грехах. И дальше поясняет. Мы жили по обычаям мира сего. Вот эти желания, стремления, они были у нас. И мы жили по этим стремлениям. И эти стремления привели нас к мертвому состоянию. Это параллельная мысль. Поэтому вот эти желания должны быть просто убраны. Братья и сестры, друзья, слушатели, запомните одно. Это ответственность ваша. А Писание прямо говорит. Если ты к чему-то привязан, ты уже под влиянием. Если ты это не отсечешь, ты в царство не попадешь. Серьезно? Серьезно. Строго? Да. Но это правильно. Бог ревнитель. Туда ничто нечистое не войдет. Ты должен это понимать. Поэтому борьба здесь за правильное положение пред Богом. Ты ее должен понимать. Ты должен понимать, что это не игра нейтрального. Ну, подумаешь, не получилось. Но одно маленькое желание я припрячу. Запомни, но ты не войдешь в Царство Небесное. Вспоминайте Ахана, вернее. Ну, одно маленькое, там беда большая, ну что там, миллионы долларов были, пару сотен припрятал там где-то, одежду припрятал, простите, вот за современное звучание, там, слиток золота, там, одежду он припрятал. Что он сделал? Ну, по сравнению с тем богатством, которое было у врагов, что это? Ничего. Столько было солдат, но одного там облегчил его существование, забрал у него, ну и все, всего лишь навсе. Ну, смотрите, и спрятал, казалось бы, никто не видел, правда? Ну, люди не видели, Бог-то видит. И Бог выводит вот это скрытое. Этот пример библейский очень явно показывает то, что ничто человек не сможет скрыть. Итак, если тебя что-то соблазняет, запомни, что если с этим соблазном ты останешься, вот и тянет тебе что-то сделать, ты в жизнь не войдешь. Вот отсеки это. Это единственный путь для того, чтобы войти в жизнь. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Интересная мысль, она как бы отдельно здесь, возможно, смотрится. Да? Вот под этими малыми, это второй случай, о чем мы говорим, под словом малым понимаются и дети, и слабые, или недавно пришедшие к Богу люди, младенцы во Христе, если так можно сказать. Здесь некоторые очень важные мысли. Ангелы их всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Интересная деталь. Писание говорит так, что ангел Господень вокруг кого ополчается? Вокруг боящихся Его. Безусловно, вот этот текст наталкивает нас на очень серьезный библейский вопрос учения об ангелах. Бог действительно ангела своего посылает для защиты. Ангелы – это служебные духи, которых Бог посылает для того, чтобы они были оградой тому или другому человеку. У нас нет времени подробно об этом говорить, но это как раз-таки на это и наталкивает. Говорить о том, что Бог действительно защищает через ангелов детей своих и малых детей. Видимо, это, я думаю, дало повод художникам рисовать картинки, когда детки переходят через речку по мостику, а ангел их охраняет. Ну, это, безусловно, это фантазия людей, я понимаю. Это фантазия людей, но в какой-то степени, видимо, они от этого отталкиваются, что действительно ангелы, они находятся рядом. Почему? Потому что это немощные, это слабые личности, которые очень нуждаются в попечении. Думаю, что мы еще одну короткую мысль, друзья, рассмотрим, и затем будут вопросы. Дальше, 11 стих, с 11 по 14. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах, и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 не заблудившихся». Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Здесь несколько очень интересных мыслей. Часто эту историю приводят для того, чтобы показать, как вот Бог любит людей. Нередко это адресуют их служителям. Вот так вот служитель, значит, оставляет всех, идет искать заблудившуюся. Друзья, интересная очень деталь. Смотри, здесь не идет речь, если говорить буквально об этом примере. Суть примера – показать не то, что он бросает 99. Даже если он их и оставляет по этому случаю, то не на произвол судьбы, иначе бы он добрым пастором перестал быть. Тогда получится, ты одну приобрел, а 99 потерял. Вы понимаете ситуацию? Цель следующая. К этому Христос приводит. Так! Нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Вот почему он приводит этот пример. Сын, начинается с чего? Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Потом этот пример и вывод, что Отец не желает, чтобы один малый даже погиб. Это явно говорит о том, как Бог воспринимает людей. Его желание достучаться даже до потерявшегося. А почему? Он только что сказал. Слова, вернее, о Христе сказано. Сын человеческий пришел, чтобы взыскать и спасти погибшее. Указывается на то, как Христос ищет. Другими словами, что тебе жалко там? Одного нет. Ну, 99 зато есть. Вот этим примером показывает Евангелие характер Христа, сердце Христа. Даже если остался один, я его буду искать. Вот в чем суть-то, друзья. Даже если остался один заблудившийся, я пойду и буду его искать. Вот в чем суть этого примера. Это не значит, что он всех остальных бросает, вот здесь в церкви сидят спасенные, они мне больше не нужны, они меня больше не интересуют, они спасенные, я пойду там ту искать. Друзья, это неправильное представление о Христе. Он тех со спасенными, безусловно, он работает над ними, они находятся в церкви его, он оказывает попечение, заботу, он глава церкви. Он глава церкви, он их никогда не оставляет. Но он пришел на эту землю найти погибшее. А погибшее где? Оно не в церкви. Оно не с Богом. Если бы оно было с Богом, оно не было бы погибшее, правда? Поэтому он ищет погибшее. Вот это, друзья, то, что можно видеть в этом тексте. Дальнейший текст, он очень интересный, сложный, он потребует больше внимания, поэтому мы не будем далее сегодня рассматривать следующую информацию, начиная с 15 стиха, будем говорить об этом в следующий раз. Пожалуйста, друзья, вот эта информация. Мы говорили сегодня с вами о соблазне и говорили о пастыре, который пошел искать одну заблудившуюся овцу. Пожалуйста, друзья, возможно, у вас есть вопросы, давайте, наверное, поделимся так. Сначала по тексту, который мы с вами рассмотрели сегодня, Евангелие Матфея, 18 глава. Затем, может быть, у вас есть вопросы по темам, которые мы ранее рассматривали. Пожалуйста, друзья, ваше время для вас. Да, Андрей, пожалуйста.
Евангелист Марк описывает вот этот момент о соблазне. В 9 главе немножко детальнее. У меня такой вопрос. Вот в 38 стихе, 9 глава Евангелия от Марка, Имеет ли она какую-то связь с тем, что он дальше говорит о соблазне? Где он говорит, заметьте, ну, такая мысль, что он говорит, мы видели, ну, как бы глаз, он не ходит, нога, и мы запретили рука. И, потому что, когда Христос-то говорит вот это, как бы, я не знаю, как назвать вот это соблазне, ученикам своим, и, по идее, они должны были тогда понять, о чем идет речь. Потому что, ну, все-таки, ну, они не курили и не пили. То есть, да, к ним, как оно относится к ним, вот, исходя из того, что он здесь говорит, можем ли мы сделать связь какую-то?
Друзья, вы знаете, что есть четыре евангелиста, которые не все из них повторяют эту историю, но в данном случае Марк, это второе место ему в Новом Завете, так, на втором месте поставили это Евангелие. После того, когда Христос сказал вот о дитя, что он поставил их и сказал, если кто соблазнит, то вот берегитесь этого. И дальше, 9.38, Марка 9.38. Думаю, сейчас текст будет перед нами. Вот именно при этом, следующее, при этом Иоанн сказал, «Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами, и запретили ему, потому что не ходит за нами». Иисус сказал, «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня, ибо кто не против вас, тот за вас». Именно после того, когда Христос сказал только о дите, дитя поставил, сказал, вот кто будет больше, да? При этом они задают вопрос. То есть явно это наталкивает на мысль, что рассуждения Христа натолкнули учеников на этот вопрос. Можно видеть в этом связь, но Христос, смотрите, прямо говорит, это важная, друзья, деталь, что ну, соблазном для них почему-то посчиталось, можно видеть эту связь, что соблазном посчиталось то, что раз человек с нами не ходит, он делает неправильно. Вот так они это оценили. Христос корректирует, это важная деталь, у нас нет времени подробно, да, он говорит, выравнивать это понятие соблазна. Что значит соблазн? Но прямо видно, что ученики по-своему это восприняли, что соблазн это значит. Если он не ходит с нами, он соблазняет. Нет, это неправильно. Вы смотрите не на то, с вами он или без вас, а на то, что он делает. Это явно здесь просматривается. То есть, если он не против вас, то он за вас. Если он делает дела, вы явно видите, что это в одном направлении идут дела, вы не можете рассматривать его как представителя или человека, который приводит к соблазну. Я думаю, вот эту мысль здесь, я думаю, она явно просматривается. Хорошо, друзья, может быть, еще вопросы, пожалуйста. Да, Михаил Степанович, пожалуйста.
Прочти, пожалуйста, еще раз. Потом скажи, дальше Христос им объяснял, как оно будет.
Хорошо, друзья, в прошлый четверг у нас с вами была первая вступительная беседа по вопросу библейской эсхатологии. Мы как раз читали этот текст, Евангелие Матфея, 24 глава, по этому тексту брат задает вопрос. Они сидели на горе Елеонской, восхищались храмом. Прекрасный был действительно храм. Христос говорит, когда видит их восхищение зданием, он говорит, все это будет разрушено. Безусловно, ну как это так? Это центральный храм, и вдруг он будет разрушен. Христос говорит так, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. В ответ на это заявление ученики спрашивают, Господи, скажи нам, первое, когда это будет? Второе, какой признак, какие признаки твоего пришествия? Третье, и кончины века. Три вопроса. Друзья, на той беседе мы говорили, что к 24-25 главе Матфея мы возвратимся и будем детально рассматривать ее. Это была вводная часть, мы хотели показать, что Христос серьезно говорил о событиях последнего времени, и в знакомстве с этими событиями следует отличать, понимать важные моменты. Разрушение Иерусалима, положение Израиля, пока в общем, друзья, я говорю. Признаки последнего времени, восхищение церкви, великая скорбь и так далее. То есть Христос упорядочивает этим ответом, вернее, задает вопрос. Ребята, это не хаос будет. Это не будет что-то непонятно, что бесконтрольное. Оно будет под контролем. Но вот что-то относится к этому событию, что-то к этому. То есть ученики, я почему не задавали этот вопрос? Я думаю, друзья, что у Христа об этом много было разговоров с учениками. Он неспроста был задан вопрос. Поэтому на фоне того, о чем они до этого говорили со Христом, они его и спрашивают. Ты нам ответь на эти три вопроса. И Христос отвечает. В этих, в дальнейшей информации Христос отвечает на три вопроса. Но сегодня позвольте, мы не будем, позвольте, чтобы мы не говорили об этом. У нас будет отдельная беседа, как раз-таки посвященная этим двум главам, где мы будем детально рассматривать. На мой взгляд, друзья, пока коротко скажу, что 24 и 25 глава Евангелия Матфея – это общая схема событий последнего времени, которая подробно рассматривается в книге Откровения. Это общее представление. Людям на то время большего нельзя было сказать. Почему? Потому что они вместить не могли. Не забывайте, пожалуйста, хоть и Матфей написал свой Евангелие, это в 60-х годах, где-то в 60-х годах. То есть лет 30 уже прошло с того момента, когда Христос умер, воскрес и вознесся. Но Матфей о чем писал? Писал о людях, которые были тогда, когда эти слова произносились. На тот момент они не в состоянии были этого понять. А когда пришло время, когда Дух Святой пришел на эту землю, когда Он стал наставлять по пророчеству Христа, вот тогда больше Он стал им открывать, в том числе и книга Откровения. Но об этом, друзья, отдельно. Поэтому позвольте сейчас об этом не говорить, это будет серьезно. У нас еще 11 бесед с событием последнего времени посвящены. Мы будем к этому возвращаться. Спасибо, друзья. Можете еще вопросы, пожалуйста, Владимир Маркович. Друзья, я думаю, что вопрос достаточно так громко был представлен. Речь идет об ангелах, согласно 10 стиха Евангелия Матфея, 18 главы, что ангелы их всегда видят лицо Отца Небесного. Идет речь, вопрос, сколько ангелов вообще, ну и некоторые тексты, которые были предложены как подтверждение, подтверждающие этот вопрос. Друзья, прежде всего, ангелы – это служебные духи, которые посылаются Отцом Небесным для живущих на этой земле. Важно подчеркнуть то, что у ангелов есть свои функции, то есть каждый выполняет свою роль. Мы говорили о том, что есть там просто ангелы, есть архангелы, есть серафимы, херувимы, начальство, власти, силы, господство и так далее. Это иерархия. Сколько ангелов, друзья, не знаю. Достигнем вечности, посчитаем. У нас будет время там для этого. Улыбнемся немножко. Не знаю, но их вполне достаточно, чтобы держать, чтобы ангелов достаточно, чтобы обеспечить безопасность абсолютно каждого верующего. Не забывайте, пожалуйста, что это даже где-то в какой-то степени это образное выражение. Почему? Не забывайте, что ангелы не везде сущие. Они не могут одновременно везде пребывать. По этой причине ангел, сатана, он не везде сущий. Не забывайте, пожалуйста. Он тоже творение, он ограничен. А Бог везде сущий. Где-то здесь, на мой взгляд, вот такой язык используется понятный людям. Бог везде сущий. Куда пойду от Духа Твоего? 138 Псалом. Бога достаточно, чтобы действительно быть, наполнять сердца всех верующих. Мы придем и обитель у Него сотворим. Значит, как тогда сочетать то, что и ангелы присутствуют, и Отец присутствует? Друзья, я думаю, что здесь, наверное, следующее, что раз Бог усмотрел, что ангелы выполняют определенную функцию, Господь посылает их, иди, допустим, скажи, вот Марии скажи, там, вот тому скажи. Вы помните, Библия много говорит об ангелах, которые приходили и выполняли, вернее, сообщали Божью весть. Слово «ангел» – вестник. Поэтому, друзья, при всем том, что Бог вездесущий, усмотрел Господь и то, чтобы через видимым образом, не звайте, пожалуйста, Бог видимым образом не является. Во Христе только Он воплотился, это надо понимать только одно. Бог, Бога никто не видел и видеть не может. Поэтому для того, чтобы можно было оказывать внимание и поддерживать своих, у Бога есть ангелы, которые могут являться в материальном виде и поддерживать людей. Я думаю, друзья, эта мысль понятна. Вот. Теперь вполне возможно, друзья, опять, если говорить о том, что у ангелов свои функции, то один ангел выполняет функцию защиты людей, Вторые принимают умерших праведных, они их встречают. Друзья, я не могу твердо заявлять, что это другие ангелы, но в любом случае можно предположить, что это ангелы, которым Бог особое служение доверил, чтобы души праведников сразу с момента смерти брать и препровождать, направлять их уже в то место, в котором они будут проводить вечность. Друзья, вот так вот в общем, наверное, хотел бы сказать. Я вижу, что есть необходимость, где-то можешь подробно говорить, рассмотреть вопрос учения об ангелах, кто здесь. Я думаю, что мы более подробно, но уже позже об этом коснемся. Да, еще вопросы, пожалуйста? Да.
Позвольте мне прочитать еще одно место.
Пожалуйста. Я понимаю, друзья. Хорошо, друзья, но если вы позволите, я просто думаю, что вот те тексты, с которыми этот текст, я думаю, надо больше с ним познакомиться, есть некоторые вопросы. Но в любом случае, что Бог наставляет людей, Бог беспокоится о людях, и для этого Он в том числе использует и ангелов. Хотя, друзья, давайте мы к этому просто в следующий раз возвратимся, но одно только что сейчас хочу сказать, не забывайте еще одну важную истину. Очень важно. Мы практически видим в Ветхом Завете очень-очень много ангелов. Очень много ангелов, которые, выполняя Божью задачу, доносили людям весть какую-то от Бога, от престола Божьего. Христос говорит, когда придет Дух, наставник, Он вас научит и Он вас наставит. Водительство Господне. Поэтому обратите внимание, активность ангелов, если так можно выразиться, она не то, что угасла. Не забывайте, пожалуйста. Вот когда у людей нет водительства, вот тогда им нужны ангелы. Но когда у людей есть внутреннее водительство, Дух Святой, вот тогда ангелы нужны, вполне возможно, для отдельных случаев, как о Христе. Помните, Он молился, пришел ангел и укреплял его. Для поддержки, но не для постоянного водительства. Может, вот так вот можно было бы здесь сделать разграничение. Но еще одна деталь, смотрите, если человек противится Богу, то еще один текст, я думаю, мы его вместе с этой мыслью рассмотрим. Если человек противится Богу, жестокий ангел будет послан против него. Тоже оказывается ангел. Почему? Потому что человек вот такой образ жизни ведет. Друзья, я думаю, что мы на этот вопрос отдельно, вот на Иова 33 главу мы рассмотрим в следующий раз этот вопрос, познакомимся с ним больше. Но будет необходимость, я думаю, немножко позже. У нас есть другие беседы, которые хотелось бы рассмотреть. Но мы рассматривать будем, насколько Библия позволяет нам, положение ангелов или учение об ангелах. Это будет отдельная тема. Друзья, пожалуйста, может, у вас есть еще вопросы, и у нас остается одно помолиться Богу. Да, пожалуйста, сестра. Да. Вопрос, если законом не оправдается никакая плоть, как объяснить слова Павла, когда он о себе пишет, что я по правде законно непорочный? Здесь имеется в виду одно, что он выполнял закон. То есть его не могли ущемить в этом. Но при всем знании закона он оказался богопротивником. Вы это хорошо помните. При том, что он тщательно все соблюдал, был по правде законно непорочный, он оказался богопротивником. И Господь в лице Иисуса Христа с ним встретился. Это еще раз говорит о том, что закон, он не делает совершенным человека, он не изменяет человека, он определяет статус его. То есть он сделал правильное или сделал неправильное. Возвратимся к моему юноше, богатому, который все выполнил, как он говорит, но внутри удовлетворения не получил, поэтому пришел ко Христу. А что еще? Так ты все выполнил. Обратите внимание, вот это явная картина, говорящая о том, что человек не получает внутреннего удовлетворения от выполнения закона, он радуется. Хотя здесь я должен все-таки немножко оговориться, сослаться на 18-й псалом. Давид, восторгаясь, говорит о законе Моисеевом. Он наполнен благоговением перед этим законом. Как сочетать тогда? Как сочетать то, что человек не получает удовлетворения, вдруг этот восторг? На то время большего не было, благодать не была явна, Евангелие не было явлено. И Давид понимал, что Бог дал справедливый закон. И перед этим справедливым Богом он и преклонялся. Ведь в этом же законе было написано, есть ли еще у какого-то народа столь справедливые законы? Я дал вам справедливые законы, есть ли еще лучшие? Давид это читал, да. И поэтому, видя эту Божью справедливость, он перед ней преклонялся, он восторгался. Мы говорим о законе Моисеевом. Здесь идет речь, и о законе именно пишет Давид. Но подчеркну, что важна такая деталь, речь идет о том, как Давид воспринимал закон. Здесь не идет речь, что он его делает совершенным, но он указывает его состояние, состояние неспособности, состояние испорченности, что в свою очередь Давида больше тянуло к Богу. Вот о чем идет речь. И это вот чаяние, это удовлетворение, оно исполнилось в лице Иисуса Христа. Закон привел людей ко Христу. Это его основная функция. Закон показывает порочность человека и святость Господню. И если человек действительно тянется к Богу, он будет уважать Бога за то, что он действительно обращает внимание на жизнь людей. И он дает законы, на то он и Господь, чтобы давать законы. Но повторим, это мы уже, если, скажем, Давид был тогда, когда Христа не было. Поэтому даже на то время он восторгался законом. Но когда пришла благодать, закончилось время детоводителя. Хочу на одну мысль еще обратить внимание, друзья, и все. Малахия пишет. Если сравнить влияние, допустим, какое влияние оказывает закон Моисеев и Христос, учение Христа, можно провести следующее сравнение. Давид говорит, 118-й псалом, «Слово Твое» – это важный момент, это светильник ноге моей. Что это означает? Я иду, и вот постоянно предо мной все это, как фонариком все это высвечивается. Я вижу, куда я иду. Малахия пишет, «А для вас, благоговеющие пред именем моим, зашло?» Взойдет солнце правды. Это интересное сравнение. Светильник и солнце. И это источник света. Закон свят. Писание прямо говорит. Закон свят. И по-другому мы не имеем права представлять. Но закон не может людей довести до совершенства. Но когда придет солнце правды, для вас, благоговеющие пред именем моим, взойдет солнце правды и... Исцеление в лучах его. То есть это как раз-таки действие внутреннее действие Нового Завета. Новый Завет будет действовать изнутри. Спасибо, друзья, за ваши интересные вопросы. Пожалуйста, если у вас будут возникать, будьте всегда свободны, чтобы можно было задать их, и чтобы, может, более такую пространную информацию представить. Я думаю, вы согласитесь с этим. Было бы неплохо, чтобы эти вопросы вы старались задавать заранее. Хорошо, чтобы можно было не так спонтанно говорить, а все-таки на какой-то конкретный текст обратить внимание и на этом тексте библейском показать ответ на тот или иной вопрос. В Библии есть вопросы, ответы на наши вопросы. Поэтому, друзья, пусть будет так. А сейчас у нас есть возможность, друзья, помолиться. Помолимся Богу. Аминь.